Ом, намасте, всем собравшимся здесь. Начнем с мантры Ом. Этот конгресс, эти баджаны, эти лекции, эта атмосфера, это все послание вам с чистым сердцем из Дивьялоки от монахов. Дивьялока – это место, где живут, служат дхарме, медитируют, учатся мои ученики. Это то место в России, которое мы стремимся сделать сосредоточием божественных сил, чтобы эти божественные силы могли благословлять мир, гармонизировать то пространство, в котором мы живем. Мы приглашаем в это место святых, таких как Павел Бабаджи и других, чтобы они благословляли его. И чтобы это место было доступным для духовных искателей, и чтобы это место переросло в нечто большее, чем просто монастырь, академию, чтобы оно стало целым большим духовным городом, сатья-локой, божественным измерением для людей различных школ, традиций, последователей различных учителей, конфессий, чтобы это было началом нового мира, нового видение Бога человечества третьего тысячелетия, которое идет по своему пути эволюции. Человек – это переходное существо. Смысл его воплощения на Земле в том, чтобы идти по пути эволюции. Это единственное оправдание нашего воплощения на Земле и нашей жизни. Если мы забываем об этой главной цели и делаем, строим свои ценности, основываясь на культе потребления, просто удовольствий, развлечений, мы сбиваемся с пути, мы теряем основу жизни, теряем путь, направление, курс, как корабль, который в океане потерялся с пути. Нам предназначено эволюционировать, и наша жизнь – это не что иное, как обучение, непрерывное обучение. Как говорят те, кто даже не имеет гуру, не живет вашими, а просто живет где-то, те, кто даже не слышал о духовной практике, все равно они проходят обучение. В одном большом ашраме на планете Земля. И они проходят обучение у такого специального гуру. Его называют Вишва Гуруджи Маха Махарадж. Вишва означает вселенная. То есть у гуру, как у вселенной, как у материального мира. Великий владыка материального мира. Вот кто их учит. И в этом ашраме есть много дисциплин и много направлений. В нем проходит искусство создания семьи, построения отношений. В этом ашраме самые невероятные дисциплины есть, согласно карме каждого. В некоторых ашрамах учат искусству ведения войны. В других учат искусству зарабатывать денег, деньги. Бесчисленные учения, наставления, все живые существа проходят в этом ашраме на планете Земля под руководством Вишвагуруджи Махамахараджа, гуру в форме этого мира, этой вселенной. До тех пор, пока они полностью не завершат обучение, и они не найдут гуру, который будет учить их освобождению от этой реальности. Тогда они поступают на обучение к мастеру, который учит не законам этого мира и играм этого мира, а освобождению от этого мира. И они обучаются уже в другом ашраме, переходят в следующий ашрам. Наше предназначение – это эволюция, преображение в божественных существ. Мир божественен, мы сами божественны. Нравится нам это или нет, и верим мы в это или нет, это просто так, потому что это так. Таков закон бытия, закон природы, закон Вселенной. Мы можем не знать об этом, но это ничего не меняет. Мы можем игнорировать это тоже ничего не меняет. Но мы можем пытаться раскрыть наш божественный потенциал, применить собственную волю, намерение, разум и работать с открытием этого божественного потенциала. Тогда он обязательно начинает раскрываться. Если мы ничего не делаем, то этот божественный потенциал просто он остается как возможность, как существующее всегда, но недоступное то, чем мы не смогли воспользоваться. Он переходит в следующую жизнь. И мы можем попытаться в следующей жизни, пройдя путь перерождения, реинкарнацию, обретя новое грубое тело, попытаться снова реализовать этот божественный потенциал. И такой путь, когда мы игнорируем божественный потенциал и рождаемся, живем и затем умираем, затем, проведя какое-то время в тонких измерениях, снова рождаемся, реинкарнируем, принимая грубое тело в одном из миров, не только в человеческом. То есть путь, когда мы игнорируем наш божественный потенциал, называется миром сансары. Сансара не есть географическое измерение. Это термин, который указывает на все три мира – физический, астральный и даже каузальный. Все это один большой мир сансары. То есть мир, где божественный потенциал не раскрыт, где он забывается, где он игнорируется. И когда наш божественный потенциал не раскрыт и игнорируется, то наше сознание отрывается от абсолютного источника, и оно теряет все те возможности, которые в него заложены. Человеческий ум, тело, пространство, если проводить такие аналогии, напоминает супермощный компьютер, которым мы не умеем пользоваться, и поэтому его мощность очень слаба. Человеческая жизнь предназначена для гораздо большего, чем то, что мы имеем. Но от нашей свободы воли, свободы выбора зависит, сможем мы реализовать этот потенциал. Или вновь нам придется двигаться по пути реинкарнации. Каждый день на душе, на земле воплощается около 80-500 тысяч душ. Также каждый день очень много умирает. Такой небольшой город каждый день исчезает на земле. Количество людей, может быть, 1300. Каждый день исчезает и каждый день рождается. Это факты статистики. человечество представляет такой один большой конвейер или как бы эскалатор в метро. И одни снизу вступают на этот эскалатор, те, кто рождаются, а другие выходят уже из этого эскалатора. Те, кому пришло время оставить этот мир, выйти из тела, покинуть его и пойти или в миры богов, или в нижнее измерение, или заново получить новое тело, подойдя к началу эскалатора. И вся наша жизнь – это просто движение во времени на планете Земля, как бы движение снизу вверх по такому эскалатору. И когда мы подходим к последней ступеньке этого эскалатора, мы можем пойти вверх, куда-то в более высокие измерения. Например, в миры богов, в чистые страны, в миры пробужденных. Достичь какого-то вида освобождения. Либо нам придется снова возвращаться вниз к первой ступеньке эскалатора и заново реинкарнировать в системе, в измерении мира людей. И когда человек покидает этот мир, то есть эскалатор заканчивается, ступеньки заканчиваются, может быть, 90 лет, 100 лет, сотая ступенька закончилась и жизнь закончилась, то согласно священным текстам и видениям тех, кто при жизни переживал опыты промежуточного состояния, такой человек попадает в различные миры духов, встречается с родственниками умерших. Это называют измерение Питрилока, область духов предков. И они приветствуют его в молодых телах. И сам он ищет определенный путь. И в зависимости от того, в каком состоянии ума он находится, он выбирает какой-либо путь, но этот путь ему преграждают различные силы, энергии. И эти силы, энергии существуют всегда, они существуют сейчас. И такие силы обычно называются мир Бога Ямы, то есть Верховного Духа Владыки Бога Смерти, Владыки всех духов. Духи, энергии, все это существует, и стоит нам только войти в тонкое тело, мы это можем обнаружить. И в тонком мире, так же, как в физическом мире, есть множество сил, группировок, чистых, светлых, божественных и демонических, негативных. Каждая из них имеет свои интересы, области контроля. У каждого из них есть свои предводители, владыки, авторитеты. Так же, как на Земле и в земных мирах. И в тонком мире за каждую душу начинаются различные влияния, битвы, споры. Куда идти, по какому пути идти. И когда живая душа движется на пути к перерождению, то с помощью определенных тонких духов, существ, она попадает к Богу Ямараджи, владыке смерти. Тот, кто решает судьбу умерших и направляет одних в небесное измерение, в миры ангелов, девот, других в человеческий мир обратно, а третьих в нижние измерения, где ему предстоит получить более грубое тело и испытать различные страдания, возврат кармы. Говорят, что в соответствии со своей культурой Бог смерти, Яма, каждому видится по-разному. Китаец увидит его в виде роскошно одетого вельможи во дворце с остроконечными крышами в виде пагод. И там все будет организовано по принципам фэншуй. Это связано с нашим подсознанием. Индус увидит его в виде грозного владыки Махараджи с огромным дворцом, у которого много слуг, принцевы которого окружают риши, такие как Васиштха, Гаутама, Вишвамитра, все уважаемые святые, мудрецы, а также свирепые слуги, охранники, секретарь Читрагупта и так далее. Возможно, человек, который воспитан в русской культуре, который вообще никогда не был знаком, он увидит совершенно других существ. Может быть, Бога Велеса. Человек, воспитанный через христианские символы, увидит Христа, апостола Петра, возможно, всех апостолов, ангелов прислуживающих. и демонов, которые будут претендовать на его душу. Тип видений, который возникает в посмертном промежуточном состоянии, связан с культурными стереотипами подсознания, архетипами, существующими в подсознании, и связью. Но все это так или иначе происходит. И считается, что когда человек попадает во дворец Ямараджи, его подводят к зеркалу, чтобы он мог увидеть свои грехи, свою жизнь. И на этом зеркале написано так. Если человек греховный, там появляется надпись. На этом месте, кто стоит у этого зеркала, нет хороших людей. То есть это специальное зеркало, которое призвано показать омрачению человека. Если он видит такую надпись, значит это касается его. А если он чист душой, он такую надпись не увидит. И в зеркале ничего не отразится. Это не смутит его сознание. И в это время владыка Бог Смерти восседает на золотом троне, его окружают его слуги, прислужники, и рядом находится Яма Дуты, свирепые слуги Ямы, которые имеют различные виды оружия, а вместо голов у них различные головы животных. Они имеют доспехи в своих руках, копья, топорики, лассо, как гневные божества. И тогда владыка смерти Яма говорит: давайте посмотрим, что это за человек, посмотрим его судьбу, как он жил. И это совсем не сложно. И тогда секретарь Читрагупта поднимает свитки, архивы или файлы, в которых есть запись жизни этого человека. И ему очень легко собрать информацию. У него обширная база данных на каждого. Так же, как в мире сейчас, любая спецслужба может собрать за считанные минуты о любом человеке все, базу данных. Кто он, откуда, по фотографии, все его данные, где он жил, что делал. А в будущем с помощью технологий это еще больше усилится. Мир станет прозрачным. Можно в любой момент все обо всем человеке узнать. Но в небесных измерениях это еще лучше дело поставлено. Технологии Ямы самые передовые. Суперинформационные, супертонкоматериальные. То есть там невозможно, если в мире людей можно скрыть свои мысли, чувства, какие-то вещи, а там ничего невозможно. Там можно будет узнать все, что вы сказали, начиная с детского возраста. Все, что вы подумали. И Читрагупте докладывают специальные боги соглядатые и их супруги. Их называют Шраваны и Шравани. А им также еще сообщают духи домашнего очага, духи местности. Все они с вами давно знакомы с самого вашего рождения. Там, где вы живете, вас знают духи местности. Вы не знаете, что духи местности есть, а духи местности вас знают. Вы не знаете духов домашнего очага, а духи домашнего очага вас знают и между собой вас обсуждают. Им все о вас известно. Они невидимые, а вы видимые для них. И множество других существ, духи, которые контролируют вашу ауру, находятся в вашем тонком теле. То есть множество духов, обладающих различными сверхэкстрасенсорными способностями, все про вас знают. Им ничего сложного зайти в вашу память, открыть информацию, как бы файлы вашей памяти, и все оттуда считать. И все это очень быстро возможно увидеть и просмотреть. И тогда на основании такой информации как бы вам выставляют оценки. И светлые духи, ангелы говорят о ваших заслугах, добрых делах, в чистых мыслях, о вашей хорошей миссии на земле. Все, что вы сделали хорошо, хорошего, все, что вы помогали другим. А гневные божества, злые, нечистые духи, наоборот, настаивают на вашей виновности, на вашей греховности, на ваших нечистых действиях, мыслях и подтверждают это фактами из вашей жизни, припоминая вам все ваши омраченные состояния, если вы где-то солгали, что-то украли, что-то сделали неправильно, повредили кого-то, оскорбили кого-то. Все это вам предъявляется очень бескомпромиссно. И тогда начинаются дебаты, прения. Это как адвокат и обвинитель. И по результатам этих дебатов принимается решение. И на основании принятого решения определяется судьба такой души. Дух не свободен в тонком мире. Если это дух обычного человека, он очень не свободен. Он не может сам сделать куда-то пойти, потому что его сознание очень зависимо, очень уязвимо. Но если приходит в тонкий мир святой человек, то никакого суда над ним нет. Сам Ямараджа встречает его почтительно. И он усаживает его на почетное место, делает ему подношение. И когда приходят очень святые люди с чистым разумом, для них никакого нет зеркала грехов, никаких судов Ямараджи и прочего. Их встречают с большим почтением и почестями. А когда приходит святой, выдающимся умом, находящийся полностью в состоянии недвойственности, он не видит ни Ямараджи, ни духов, ничего вообще. Все это исчезает. Потому что все то, что творится в мире после смерти, есть проявление энергии ума. Но поскольку ум пробужденного высокого уровня полностью очист, то и энергии его тоже чисты. Он видит тогда просто благословляющих его божеств. И сам определяет, в каком мире он будет жить. Если он не достиг полного слияния с Абсолютом. Если же человек духовно не развит, то все эти энергии смущают и впечатляют его ум, и он вынужден подчиняться им. И тогда ему определяется тот мир, в который ему предстоит пойти. Греховные люди уходят в миры адских измерений, чтобы испытать там страдания и воплотиться в теле животного или снова в теле человека после отмывки кармы. Люди среднего уровня, у которых достаточно добродетели и развитое сознание, идут в мир людей, снова перевоплощаясь в теле человека, чтобы продолжить свой путь эволюции. Люди с большими заслугами, пусть не имеющие чистый ум, но имеющие много божественных деяний и заслуг, идут в миры богов, чтобы наслаждаться там удовольствиями и роскошью, а затем снова воплотиться в мире людей. Наконец, святые люди, те, кто подлинно достиг высокого уровня сознания, мудрости, идут в миры святых богов, миры, состоящие из чистого света, и там получают тело, состоящее из света. Некоторые из них достигают освобождения и больше не вернутся в мир людей. Это называется Салокья-мукти и Сарупья-мукти, то есть освобождение, когда ты переходишь в измерение богов, или когда ты получаешь тело, подобное телу Бога. И попав в эти божественные измерения, через некоторое время их сознание полностью очищается, оно сбрасывает из себя последние остатки человеческих представлений, и постепенно ум принимает форму божества или святого, светящееся тело, и его аура испускает большой свет. И к нему подходят ангелы, деваты, боги, духи-покровители и указывают ему путь и дают наставление, как полностью перейти в божественное измерение. К нему прикрепляются духи наставников, или если он при жизни выполнял практику божества, почитания, начитывал мантру, то его будет сопровождать иллюзорное тело божества. Оно будет опекать его, оберегать и давать какую-то информацию, давать первоначальное наставление, знакомя его с этим миром. И такой человек уходит по светящейся дороге в высшее измерение. Но если греховный человек захочет пойти в такое же измерение, он не сумеет это сделать. Ему многократно путь будут преграждать. Те, кто выполнял практику определенных божеств, могут попасть в измерение божества и стать спутниками такого божества, стать его свитой. Те, кто имел преданность своему гуру и полностью объединился в гуру-йоге, могут попасть в миры, созданные такими гуру, в чистое измерение, и стать также святыми в свите своего гуру, чтобы развиваться дальше, достигать просветления и идти еще в более высокие миры. Таких миров бесконечно много. И мы строим свою эволюцию так, чтобы прожить на земле как можно дольше, обрести ситхи, сверхздоровья и сверхдолголетия. Почему это нужно? Это нужно, потому что надо использовать драгоценное человеческое рождение, весь потенциал этого тела, весь потенциал этого мира. Нет смысла умирать рано, если ты не достиг просветления. Придется заново реинкарнировать, и ты не сумеешь контролировать реинкарнацию. И нет никакой гарантии, что в бесконтрольной инкарнации ты получишь хорошее тело, встретишься с дхармой. Можно получить по ошибке тело животного. Духи допустят ошибку где-то. Бюрократия не туда вас запишет. И отправит в какую-то страну, где нет дхармы. То есть неуправляемая реинкарнация, она не нужна, нет смысла реинкарнировать. Поэтому ситхи говорят, надо жить долго, чтобы за эту долгую жизнь достичь просветления, развить свое сознание, использовать драгоценное человеческое рождение. То есть жить долго, значит практиковать много. Надо пройти тапасию, садхану, практику. 10, 20 лет, 30 лет, 50 лет. Один человек 80 лет, ему было 100 лет, и 80 лет он медитировал в пещере, в гроте. Когда к нему пришли паломники, они спросили, с вами познал ли ты Бога? Он сказал, нет, что вы, я нахожусь в самом начале познания. Он всю жизнь сидел в самадхи. Потому что реальность безгранична, и тот небольшой отрезок нашей человеческой жизни не так уж велик, чтобы мы могли все познать. Если еще учесть, что на работу, сон, еду и отвлечение приходится 3/4 нашей жизни, а на медитацию, осознанность, учение очень мало, не такие уж это большие промежутки времени, поэтому ситхи долгой жизни. Я вам всем желаю также обрести такие ситхи, здоровья и долголетия, чтобы достичь высокого уровня в этой жизни. Но когда мы покидаем этот мир, то есть возможность отправиться в чистые измерения, получить божественное тело в облике божества и там продолжить свою духовную практику, не проходя реинкарнацию, не путешествуя по всем этим измерениям, не проходя встречи с ямой. И в чистом измерении ты просто продолжишь духовную практику среди тебе подобных, будешь изучать учение, адвайты, созерцание, тантра, медитация, управление тонкими элементами. И когда твоя душа достаточно очистится, может у кого-то это быстро займет, у кого-то 500 лет, то через 500 лет разум, максимум через 500 лет достаточно очистится и полностью достигнет просветления. И тогда ты станешь достойным подняться в еще более высокое измерение. Это измерение называют Шветадвипа, то есть божественный остров, божественная страна света, бога Нараяны. Либо если у вас был какой-то другой бог, то это будет божественная страна чистого света, того бога, в которого вы верили. Нараяна, он может проявляться в любых аспектах. То есть Нараяна как верховный хранитель нашей Вселенной. И тогда вы сбросите иллюзорное тело, которое у вас было в чистой стране. Это тело еще имело определенные ограничения и изъяны. В нем еще были тонкоматериальные, но не полностью просветленные элементы. И облечетесь в светящееся, чисто ослепительно белого света тело. которая будет обладать невероятными силами, возможностями, всеведением, всемогуществом. И тогда сознание перейдет в Шветадвипу. И в Шветадвипе, Шветадвипа – это мир очень высокой святости, куда нелегко попасть даже риши, которые по 100 лет выполняют тапасью. Это мир невероятной силы света, где все жители пребывают в самадхи. Однажды 3 риши выполняли суровую тапасью и около 100 лет постились, медитировали, истязали свое тело. И тогда появился голос, и который велел им следовать за ним. И в своих тонких телах они были взяты в мир Шветадвипы. И они думали, что они достаточно духовно продвинулись, очистили себя. Но когда они попали в этот мир, они увидели, что там все жители находятся в самадхи. Их тела сияют так ослепительно, что им больно смотреть на это. И они ожидали, что жители этого мира будут их приветствовать, но они пришли, и их никто не приветствовал. И они подумали, что это не очень гостеприимно. Но им сказали так, что здесь все настолько пьяны от Бога, поглощены Богом, что ни до чего другого нет никому дела. И все медитировали только на Бога Нараяну. Все находились в глубоком сахаджа самадхи. И тогда голос, который провел их в это измерение, сказал: «Вы еще не готовы. Вам надо многое в себе очистить, риши. Через множество лет, может быть, в следующей кальпе вы еще сможете сюда попасть. А сейчас вам лучше отправиться назад на землю и продолжать свой тапас». Это очень высокий мир Шветадвипа. Куда же дальше отправиться из мира Шветадвипы? В мире Шветадвипа тот, кто был человеком на земле, кто был чистым существом в чистой стране и кто стал божественным существом в Шветадвипе, готовится стать Брахмой, владыкой вселенных. Он очень глубоко пребывает в самадхи, развивая свой разум дальше, развивая свое всеведение, всемогущество, всезнание, всепроникновение, с тем, чтобы в будущем обрести невероятную божественную мудрость, божественные силы и стать Богом-творцом, новым Брахмой, тем, кто создает вселенную. Подобно тому, как наша Вселенная создана Творцом Брахмой, каждый из нас может стать Брахмой. Брахма – это определенный статус, должность. Нечто наподобие верховного главы администрации Вселенной. Это невероятное всемогущество сознания, невероятные силы и мудрость, невероятный уровень просветления. Таким же образом, каждый из нас когда-либо может достичь такого очень глубокого уровня святости. И когда эволюция в мире Шветадвипы заканчивается и достигается высшей стадии просветления, и йогин владеет различными силами, то есть божественное существо, живущее в этом мире, он покидает этот мир и получает тело, как бы новое рождение в облике Брахмы-творца. И он несет в себе семя будущей вселенной из состояния энтропии, океана причинного хаоса, мироздания, так называемый Экарнава, океан сверхсамоорганизованного хаоса, где время и пространство еще находятся в причинном, вероятностном, неоформленном состоянии. Он рождается как новый Брахма-творец, и он несет в себе проект новой будущей вселенной, той, которую он хотел бы создать. И он может создать свою собственную вселенную по тому плану, какой ему созвучен. Он может создать не обязательно такую вселенную, как наш мир. В этой вселенной могут быть совсем другие законы, другие существа. И она может быть устроена совсем не так, как наша. Это зависит от его способностей и его тонких склонностей. И создание такой вселенной для него является как бы экзаменом, чтобы развить полностью состояние своего просветления, владение своими силами и также перейти в следующий класс существ. То есть даже состояние Брахмы – это не завершение эволюции. Есть еще более великие боги, которые таких брахм рождают ежесекундно из каждой поры своего тела. Но об этом мы не будем говорить пока. Таким образом, сейчас мы люди, мы живем на земле, но нам предстоит большой путь. Невероятно огромный путь, это бесконечный путь эволюции. И от того, какой у нас настрой сознания, какие причины, следствия в нашем тонком теле, как мы думаем, медитируем, зависит, куда мы пойдем по этому пути. И когда мы следуем пути Адвайта Веданты, Лайи-йоги, мы говорим, что мы очень хорошо вооружены, мы имеем уникальные знания, мы имеем как бы волшебную драгоценность. Когда у вас есть такое знание, это подобно тому, вы имеете волшебный камень Чинтамани, который испускает свет во все стороны и освещает вам дорогу. И вы можете с этим камнем идти по пути эволюции очень далеко. Если здесь, в этой жизни, вам удастся этот камень открыть, обнаружить, очистить и заставить его сверкать, он будет указывать вам путь, дорогу на все следующие воплощения, на весь ваш поток жизни, вплоть до становления Богом-творцом. Становление Богом-творцом с безграничными силами и возможностями – это 16-я ступень эволюции по учению 16 кала, которое принято у нас в традиции. Первая ступень – это наше нынешнее состояние, когда мы не удовлетворены, когда нам не нравится ограниченная, обусловленная жизнь в сансаре. Вторая ступень – это когда мы осознаем свои ограничения, мы начинаем понимать, что мы ограничены, что мы не удовлетворены, потому что мы ограничены. Это тоже наша человеческая стадия. Например, сейчас мы разбираемся в этом, мы осознаем свои ограничения. А третья стадия – это поиск Луны. То есть под Луной здесь имеется в виду осознанность, поиск Абсолюта, поиск истины. Это тоже наша стадия. Мы сейчас занимаемся таким поиском на этом конгрессе. То есть мы примерно эти три стадии прошли. И вот двигаться по ступени эволюции – это идти по этим 16 ступеням. А самое высокое – это становление высшим существом, богоподобной природой, Брахмой-творцом, с полностью реализованным сознанием и создание новой вселенной. То есть создание новой вселенной есть как бы символ полноты всех энергий, символ полного просветления, когда мы обладаем возможностью проявлять все энергии существующего вселенной. Силу мудрости Джняна Шакти, силу освобождения Сватантрия Шакти, силу божественной воли Ичха Шакти, силу божественного всемогущества Айшвария Шакти и пятеричную силу действия. То есть мы можем творить, поддерживать, разрушать, сокрывать, вуалировать реальность, божественную реальность, и наоборот, проявлять божественное. И вот сейчас решается судьба нашей эволюции. Что мы почерпнем из земного воплощения? Что мы поймем из земного воплощения? Что мы поймем из этих встреч, лекций, из наших медитаций, практик йоги? Что мы вынесем в будущем, идя по пути такой эволюции? И все это называется путь. Мы идем по духовному пути. И вот состояние абсолюта, когда мы говорим «брахман уже есть», в Веданте, брахман совершенен, это основа. Независимо от того, знаем мы об этом или нет, брахман совершенен, абсолют, божественная реальность уже изначально существует. Но нам нужно пройти путь. Вот основа – это совершенство брахмана. Когда мы говорим, что абсолют, брахман, без качеств, вне категорий, вне мыслей, концепций, вне тела. Это основа. Но когда мы говорим о нас лично, что нам надо это понять, реализовать, пройти, это путь. А что такое плод? Плод – это когда мы это реализовали, достигли. Когда мы сами стали брахманом. Например, когда мы реализовали иллюзорное тело или три божественных тела. Тело, подобное пространству, божественное иллюзорное тело и совершенное тело в этом мире, в трех измерениях. Это плод. Или когда мы обрели самадхи, непрерывное сознание, это тоже плод. Когда мы обрели положение брахмы и сумели создать вселенную, это тоже плод 16 кала. Есть различные плоды в учении, во всем этом хорошо бы разобраться. Например, также плодом считается пройти путь семь земель мудрости, семь джнян абхумик. Они описаны в наших учениях. Или плодом также можно назвать различные виды освобождения. Салокья мукти, сарупья мукти, самипья мукти, саюджья мукти. То есть освобождение в небесных измерениях, салокья мукти. Освобождение, когда ты получаешь форму божества, сарупья мукти, такую же форму, как у Дататрии, например. Освобождение как слияние с абсолютом, саюджья мукти. И освобождение, когда ты находишься рядом с божественными существами, самипья мукти. Это все плод. И вот основа, путь и плод, все они едины, но с нашей ограниченной точки зрения они разные. Когда человек, кто-либо, прочитав учение Адвайты, говорит, ведь все есть брахман, нечего достигать, не к чему стремиться, нет пути. И Нисаргадатта Махарадж говорит об этом, и Кришнамурти говорит об этом, и другие тексты можно почитать, и все есть брахман. Но надо понять, что они говорят об основе, но также важен путь, нужно пройти путь. Если ты не пройдешь путь, это останется чужим знанием, не твоим. Нужно получить плод. Нужно получить плод. Поэтому мы часто говорим, есть Дататрея основы, есть Дататрея пути, а есть Дататрея плода. То есть Дататрея есть олицетворение нашей мудрости. Мы идем путем Дататреи. Дататрея есть символ Адвайты. Символ свободы Адвайты. Идти по пути Адвайты – это значит становиться Дататреей, открывать в себе природу Дататреи, узнавать природу Дататреи. Дататрея основы – это все. Например, цветок – это Дататрея основы. Цветок божественен, абсолютен. Камень – это тоже абсолют, это тоже брахман. Собака – это брахман. Кошка – тоже брахман. Муравей, слон, человек – тоже брахман. В основе все мы едины, все являемся одним бесконечным сознанием. Но пути у всех разные. И Будды, ситхи, святые пошли по одному пути, а мы по другому. Они реализовали божественные тела, полное пробуждение, а камни, минералы, люди, кошки, собаки еще нет. Они в своих путях, в своих ограничениях. Это разные пути. То есть основа одна, пути разные. И потому что пути разные, плоды тоже разные. Плодом нашего человеческого пути является человеческое тело и наш мир. Плодом пути животного является тело животного и мир животного. Плодом пути деваты является тело деваты, ангела, Бога. Это разные плоды. Разные пути, разные плоды. И Дататрея пути – это когда мы идем по пути. медитируем, созерцаем, слушаем философию, проясняем. Мы стараемся открыть, обнаружить в себе природу Дататреи. А если используем тантрийские методы визуализации, то просто пытаемся превратиться в Дататрею, в божество или любое другое божество, с которым мы практикуем преображение. Мы идем по пути. И Дататрея пути – это когда вы, например, визуализируете Дататрею, читаете мантры, призываете его и видите сон, где вы имеете облик Дататреи, или Дататрея вас благословляет, или другое божество, ваш Ишта-девата, ваше избранное божество, Идам по-тибетски. И у вас есть знаки определенные, показывающие, есть у вас реализация или нет. И мастер может вам сказать на основе этих знаков, и вы сами можете понять. Когда у вас появляется осознанное сновидение, дхьяны, самадхи, все это Дататрея пути. Это путь. Медитативные опыты, дыхание останавливается, свет переживается. Вы тонкое тело выделяете и путешествуете в миры богов. Наконец, когда ваша практика созревает и вы получаете плод, то это называют Дататрея плода. То есть вы что-то достигли. Вы реализовали в своих пранах, в своем уме основу, абсолют Брахман. Вы это реализовали по-настоящему. И вот Дататрея основы, Дататрея пути, Дататрея плода – это все как бы одно, но на относительном уровне это разное. Дататрея плода – это означает стать божеством, обрести полное пробуждение – или стать Брахмой-творцом, проявить чистую сторону, обрести бессмертие. Основа, путь и плод на уровне воззрения едины. На относительном уровне это разное состояние. Поэтому, когда мы видим кошку, можно сказать, что она пребывает в основе, но путь еще не прошла, она путь еще осознанный не стал, и плода у нее нет. Когда мы видим божество или пробужденного, мы можем сказать, что он в основе Брахман, он прошел путь Брахмана, и он обрел плод постижения Брахмана. И каким же путем идем мы? Мы идем путем трех свобод. Лай-юга – это путь трех свобод, это путь Дататреи. Путь Дататреи – это путь созерцания, пребывания в недвойственности, пребывание в естественном состоянии осознанности, когда мы осознаем природу ума. Это путь игры и спонтанности. Дататрея – великий мастер Адвайты. Это и божество, и Аватхута, и мастер Адвайты, и сам Абсолют одновременно, на разных уровнях. Дататрея – это олицетворение безграничной свободы. Это разрушитель стереотипов ума, рамок, условностей, двойственных представлений. Это тот, кто непрерывно дает даршан. Поэтому путь Дататреи – это парить с облаками, течь с рекой, танцевать в пространстве, быть подобным горе. Все это путь Дататреи. Потому что естественная осознанность, созерцательное присутствие означает быть свободным от всех ограничений, от концепции, логики. Однажды Дататрея участвовал в ягье, в ведическом ритуале. И один набожный брахман пришел на эту ягью и увидел, что много почтенных святых, старцев, но есть какой-то юноша, и он ведет вроде бы как себя не очень подобающе, а другие очень уважают его. Этот юноша держал в руках собаку, гладил и играл с ней. А в глазах этого брахмана это было какое-то кощунство. Он же знает, что согласно канонам ритуальной чистоты, собака оскверняет ритуал. Если собака рядом с местом, где есть ягья, то из тела собаки выходят различные нечистые духи и пожирают результаты ягьи. И тогда те подношения, которые были через огонь предназначены богам, они не доходят, а сжираются. Пустая ягья. Это каждый знает. И брахман этот был возмущен. Но святые, вместо того, чтобы сделать замечание Дататрии, наоборот, ничего ему не говорят и кланяются ему. И он подумал, что это очень несерьезно. Это его как бы задело. И он подошел и спросил, но когда ему сказали, что это великий святой Дататрия, он еще больше был изумлен. И он захотел поближе познакомиться с Дататрией. Он сказал: «Скажи, к какой касте ты принадлежишь, к какому слою жизни? Может, ты ученик брамачари или семейный грихастха, или ты удалившийся отдел ванапрастха, или ты саньяси, отшельник? Я не пойму что-то, судя по твоим знакам, поведению. К какому классу тебя причислять вообще?» Дататрия сказал: «Да, это все известные типы и классы существ, авторитетные, описанные в Упанишадах и Ведах, но я принадлежу к пятому классу». Брахман сказал, «А что же это за класс такой? Я нигде о нем не слышал, даже не читал». Он сказал: «Этот пятый класс, нигде о нем не упоминается, но он за пределами всех укладов жизни». И это еще больше удивило этого брахмана юношу. Он сказал: «Я нахожусь за пределами всех представлений. Сегодня я играю с собаками, завтра я шучу, послезавтра я пью расплавленное железо. В другой день я гуляю по поверхности солнца. Для меня нет ограничений. Я свободен от человеческого мира». Таким образом, путь Дататрии олицетворяет три свободы. Ум пребывает в полной свободе, речь пребывает в полной свободе, тело пребывает в полной свободе. Но в сердце, внутри этих трех свобод, есть то, что мы называем единое самое созерцание. То есть обязательство как бы быть осознанным. Быть осознанным за пределами всех ограничений. Это единственный обет, который вы не можете не исполнить, быть осознанным. Единственное обязательство, единственная тапасья, единственный главный метод. Все остальные подчинены этому главному принципу. Везде и всегда быть осознанным и не отвлекаться. Именно через осознанность мы освобождаемся, мы растем, избавляемся от кармы, ограничений эго. Если мы неосознанны, мы утрачиваем контакт с нашей природой. Однажды к некому царю залетела чайка. И царь этот никогда чаек не видел. Он подумал: это божественная птица. Надо ей оказать соответствующие почести. Он позвал музыкантов, и эти музыканты начали петь для птицы. Затем он сказал: на золотом блюде принести угощение для чайки. Потом он сказал посадить ее на такое очень разукрашенное место. Но чайке все это не нравилось, она не ела ту пищу, и шум ее оглушал, и через несколько дней она умерла. И царь очень расстроился. Он сказал: разве я не дал этой птице мягкие подушки, лучших музыкантов, лучшую еду на золотых блюдах? Разве я не оказал ей самые лучшие знаки внимания? Ну, просто птица, она привыкла жить по-другому, она питалась по-другому, это все ей не подошло. Таким же образом, если мы не осознаны, что бы мы ни получили в этом мире, мы не получаем удовлетворения. Наша душа не будет удовлетворена. Итак, Дататрия говорит: «О ум! Почему ты блуждаешь, подобно неугомонному призраку? Осознай этого неразграниченного и единообразного атмана. Откажись от всех страстей и будь счастлив». Наша задача – осознать атман, осознать свою внутреннюю божественную сущность. И методом для этого является самоисследование, вичара. Если вы сейчас сосредоточитесь и свой разум будете использовать как инструмент, чтобы отделить себя от тела и понять разницу сознания и тела, это будет вичара и вивека, развлечение и самоисследование. Вичара и вивека – это два важных инструмента на пути духовной эволюции, по пути Адвайты Веданты. Это все равно, что если есть воин, то у него в одной руке меч, а в другой – копье. Меч – это вивека, копье – это вичара. Меч отделяет одно от другого. Копье направляет в цель. То есть вичара вас направляет в определенном направлении, а меч убирает лишнее, различающая мудрость. Если вы с помощью этих двух оружий начнете наблюдать себя и попытаетесь отделить себя от тела, понять «я сознание», «я не тело», это начало пути вивеки. Если вы попробуете пронаблюдать, вот тело, вот энергия, в теле есть энергия, энергетическое тело, каналы, чакры, пять пран, больших пять пран, малых, но я и не прана. И вы снова себя отделите. Я тот, кто наблюдает прану. Вот эмоции, все это прана в нас играет. Если затем вы попробуете увидеть тонкое тело, это ваша память, ваши образы, ваша визуализация, ваше воображение, сны, эмоции. И снова увидите, я не тонкое тело. И попытаетесь себя отделить от этого. И затем вы увидите, что у вас есть ум, мысли, ментальное тело, ваша логика, ваш объем знаний, логические построения, опыт, ваш стиль мышления. И снова попытаетесь себя отделить от этого, сказать себе, я не ментальное тело. И тогда вы обнаружите, что за пределами физического, энергетического, астрального, ментального тела есть ваша сущность, как воля, как сознание. Его мы называем каузальным телом. Там вы остаетесь личностью, индивидуальностью, волей, но у нее нет формы. Это просто чистое интенсивное сознание. Но если вы пронаблюдаете и волю, и сможете сказать себе, я не есть каузальное тело. Я глубже воли, глубже этого сознания. И отделить себя. Еще глубже пойдете. Останется просто бытие. И в этом бытии не будет тела, не будет формы, не будет наименований, рассуждений, не будет материи и ее законов, не будет времени, пространства, даже личности, индивидуальности там не будет. Тело – это просто костюм. Индивидуальность – это просто тоже набор представлений. Воля – это просто сила. Но там будет чистое бытие. И если вы просто сможете оставаться в этом чистом бытие, отделив себя от тела, ума, тонкого тела, воли, то вы обнаружите атман. Свою подлинную сущность. Если вам удастся это сделать, вы переживете ни с чем не сравнимое чувство мудрости и свободы, которое называют вкус, раса, быстротечная самадхи. И тогда у вас будут сомнения, такое оно или не такое, это то или нет. Еще, может быть, будут подниматься сомнения, но если вы будете продолжать исследовать, продолжать использовать меч и копье, вы снова пойдете в это состояние. И снова отделите себя от всего и будете чувствовать его как свою сущность. И эта сущность начнет у вас раскрывать, менять вашу жизнь изнутри. Менять глубже, глубже. Оно покажет вам нереальность Вселенной, нереальность прошлого и будущего и всего времени. О том, что вся Вселенная состоит из ума, свободу пяти элементов. Все знание, которое существует, она вам покажет. Нереальность логики, абсурдность логики. И если вы устраните свои сомнения, это называют манана, с помощью гуру, его наставлений, применяя тонкие методы, утвердитесь в этой сущности, то вашей задачей на пути эволюции будет пребывать дальше непрерывно, не забывать о ней, поддерживать контакт. Где бы вы ни были, чем бы ни занимались, где бы вы ни находились. И это будет нидхьясана, непрерывное умосозерцание. И поддерживая нидхьясану, пребывая в этой сущности за пределами ума, праны, тела, вам просто надо будет вынашивать, вынашивать это состояние, вынашивать как мать вынашивает ребенка. И когда-нибудь оно растворит ваш ум двойственный, растворит ваши ограничения кармы. Когда-нибудь оно взорвется, вспыхнет, как новая, сверхновая звезда, как ядерная реакция. Когда-нибудь она перевернет все, что вас держало, все старые представления. Если вы ее будете вынашивать правильно. Если мать вынашивает ребенка, правильно все делает, ребенок рождается. Это будет рождение вашего высшего Я. И тогда старая личность исчезнет. Не будет никакого значения иметь ваше прошлое, ваши представления. Все это останется как бы для других. Но родится это новое. И с этим новым вы будете уверенно идти по пути эволюции. Ваша эволюция продолжится. В относительном все идет по законам эволюции. Все на своем месте, все по иерархии. Минералы, растения, животные, люди, асуры, боги, великие боги, ситхи, риши, боги Брахма и так далее. Вы будете двигаться по этой лестнице. Но все это уже станет игрой для вас, потому что эта сущность будет раскрыта. Ом, намасте, мои благословения всем сидящим в зале. На вопросы уже времени нет. На вопросы уже времени нет, мы ограничены. Сейчас следующая программа. Мы сейчас закончим ум. Я прошу извинения. На вопросы нет времени. «Да пребудет с вами мудрость и сила Дататреи и всех святых, всех богов».